В эфире «Хаперми» программы «Биография». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Добрый день. Обычно в программу «Биография» мы приглашаем одного гостя, который рассказывает о своей интересной жизни, как он пришел к ней, почему ему нравится то, что он делает. Но, познакомившись с нашими сегодняшними гостями, Евгением Звездиным и Екатериной Абрамовой, я поняла, что здесь биография не просто одна на двоих, она просто одна на всех тех, кто занимается туризмом. Евгений, Екатерина, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, представляя вас нашим слушателям, скажу, что вы туристы с 30-летним стажем. И хотела сказать сначала, что это увлечение такое, но потом вспомнила слова Жени о том, что туризм – это никакое увлечение, это жизнь, и как бы осеклась. Так вот, все-таки туризм – это действительно жизнь?
Да, я так думаю, что все-таки это жизнь, потому что на это уходит все свое свободное время. И кроме этого, это началось с детства и привито мне, можно сказать,
с молоком матери.
Не с молоком матери,
родители,
конечно.
Родители не ходили, не занимались туризмом?
Со школьной скамьи, нет, все происходило гораздо проще. На самом деле, все началось с того, что это было в городе Ачори, где я, собственно говоря, вырос и рос. Там очень прекрасная, замечательная погода. Природа, извиняюсь.
Ну и погода, наверное,
да, и
тоже
погода, конечно,
неплохая.
Тоже летняя, замечательная. И, видимо, все это наложило какой-то отпечаток. Вылазки на рыбалку и так далее. Все это, конечно, продолжалось как бы ночевками в лесу, на реке и так далее, в лесу. Вот. Ну и потом постепенно переросло, конечно, уже в такое увлечение, как туризм. То есть в школе, турслеты и так далее.
Жень, а тогда были какие-то кружки детские, секции?
Да, в школе, когда я обучался, у нас был туристический кружок. Был руководитель, который нам показывал, рассказывал, что нужно делать в походе, как это делать. И потом в дальнейшем он начал нас вводить уже в такие достаточно серьезные походы.
Мы к проблематике это еще вернемся. Сейчас Катю хочу спросить все-таки, вот, а как ты пришла в туризм?
Ну, туризм для меня тоже своего рода жизнь. Первый мой поход состоялся в полтора года. Так
Ничего
как мои
себе.
Родители очень увлекались выездом в выходные дни на природу, то есть у нас была лодка. Ну, естественно, я это все делала неосознанно. Вот. А мой первый самостоятельный поход произошел так же, как у Евгения, в 14 лет. Это был 8 класс, это был туристический клуб с замечательным руководителем, который привил мне эту любовь.
И до сих пор,
до сих пор
это продолжается.
Да, то есть это продолжается.
Любовь.
У меня был небольшой перерыв в моей туристической жизни. Я вышла замуж, у меня появились дети, то есть занималась воспитанием детей. Сейчас я вернулась в эту сферу и не собираюсь из нее уходить, потому что я точно так же, как и Евгений, готова туда вкладывать все свое свободное время. То есть все свободные выходные я могу проводить на природе.
Слушайте, ну вот вы вот оба сказали, что на самом деле, когда вы начали заниматься туризмом, там первые осознанные походы, это был 8 класс, то есть понятно, что я тоже в 8 классе тоже куда-то ходила, там мы ездили на природу и так далее. Но потом уже вот так случилось, что как бы вот в студенческой жизни не тянуло. То есть это что? Это какая-то определенные черты характера должны быть? Или что? Или вот, как Женя сказала, как Катя только что сказала, что там руководители были такие талантливые, что как-то вот вложили любовь вот к туризму.
Любовь и знания, наверное, все-таки в первую очередь отражаются в этом во всем. А потом очень большое значение все-таки имеет компания, в которой ты ходишь. То есть это слаженная работа команды, как теперь модно говорить. Вот. И в то время, пойдя на свой первый категорийный сплав, все знающие туристы знают, что такое река Вежай в майские праздники. И после именно такой слаженной работы команды туризм все-таки уже теперь стал какой-то частью моей жизни.
А, хорошо, вот вы говорите о том, что вот тогда, когда вы начинали, были как раз вот такие вот кружки, секции, сейчас они, наверное, тоже есть, но их меньше. Вот, а вообще, как, на ваш взгляд, сейчас-то вот прививать детям любовь вот к такому активному образу жизни?
Дети сейчас приходят в туризм, ну, по разным причинам, то есть чаще всего это происходит с родителями, которые увлекаются туризмом. Реже всего это туристические клубы. То есть большинство теперешних туристических клубов – это все-таки как бы коммерция. Вот. А родитель, если он никаким образом никак как бы не причастен к туризму, ну вот не совсем понимает, что это такое, да, он, ну, просто так не может отправить своего ребенка. И, естественно, руководители этих клубов как бы не возьмут на себя такую ответственность. Вот, поэтому в туризм чаще всего приходят ребята, которые со своими родителями начали заниматься этим. Вот, и уже реже, но все-таки это происходит, приходят ребята, которые... Вот каким-то образом все-таки побывали на природе, когда-то с кем-то вылезли там с палаткой и успешно ходят в походы и продолжают это.
Слушайте, Катя, что-то хотите добавить?
Да, я хотела сказать, что в последнее время, когда я вернулась в эту туристическую жизнь, начала звать всех своих подруг, друзей, которые никогда в жизни не ходили в походы, не просто не представляют, что это такое. Я говорю, пока вы не попробуете, вы никогда не поймете, ваше это или не ваше. Есть люди абсолютно домашние, одомашненные, то есть для них ночевать в зимней палатке – это, ну, это просто это выше их предела. Тем не менее, после посещения походов они сказали, что да, это наше, я буду с тобой ходить, чему я просто несказанно рада.
Слушайте, а вот все-таки как ведут себя люди? Вот все по-разному проявляются. Вот Женя говорила о слаженной работе команды. А Катя сейчас только что сказала, что зовет в эти походы людей. Ну, я так знаю, что вот вы, когда ходите, у вас в группах достаточно много новичков. А вот как они проявляют себя в походах? Вот были какие-то, я не знаю, там смешные ситуации? А вообще с чем вы сталкивались? Или, может быть, наоборот, там грустные ситуации?
Ну, приходят на самом деле по-разному и потом ведут себя тоже по-разному, но чаще всего у нас это называется притирка. То есть первые какие-то достаточно сложные условия в походе, они, естественно, как бы не могут как бы не сказаться на человеке. То есть человек начинает каким-то образом нервничать, проявлять свое недовольство, он недоволен условиями, в которых он оказался, но тем не менее потом... общая атмосфера команды, она чаще всего происходит как бы на очень позитивном уровне, человек все втягивается, и даже те, кто первый раз ходил в поход, они потом возвращаются туда.
Слушайте, а не было такого вот ультимативно, например, зима, там ушли в горы, холодно, и кто-то понимает, что все, он не выдерживает и хочется домой. Не было такого ультимативных заявлений о том, что все, я хочу домой, дайте мне машину, все, уезжаю.
Ну, в моей практике такого не было.
Ну да, как практика показывает, просто те походы, в которые мы ходим, там все-таки не то, что вот вышел там 15 метров до какой-то трассы, поймал машину и уехал. Человек, идя в какой-то определенный поход, он все равно прекрасно понимает, где он оказался. То есть это не просто вылазка на реку, которая находится там в 15 километров там, от какого-то густонаселенного города. Если, допустим, заходить дальше, мы сходили в поход на Мань-Пупыньор-Плато, и с нами пошел человек, который не имел ни малейшего представления о том, вот, что такое поход. То есть не поход, не сплав. Этот человек прошел 230 километров вместе с нами, и никаких истерик у него
не... Он не умер?
Слава Богу, жив. На самом деле все было очень даже хорошо, позитивно, вот, все с достоинством вынесли эти суровые условия и вернулся, и по обстоятельствам своим, как бы семейным, не всегда может теперь с нами вылезти, но, тем не менее, всегда ждем его.
Слушайте, вот вы такие страшные цифры сейчас назвали, ну, Женя, в частности, 230 километров, но на самом деле неподготовленный физический человек, это же просто вот, я не знаю, взрыв мозга пройти такое количество километров.
Можем похвалиться, да, этим походом, это действительно один из самых серьезных походов, которые мы сходили за последнее время. Вот, на самом деле, пойдя в такой поход, ты ставишь для себя какие-то определенные цели. Вот. Если у тебя стоит цель, что ты хочешь достигнуть чего-то именно вот в этом походе, ты ее обязательно достигнешь. Вот. Есть еще человек, который тоже с нами пошел, и перед тем, как идти уже на само плато Мань-Пупыньор, он сказал, что я с вами не пойду, потому что я сам себе уже все доказал. Его никто не осуждал, никто его не уговаривал пойти туда. Он просто остался в лагере. И мы уже всемиром сходили до нашей конечной цели. Вот, поэтому все-таки цель, она ведет тебя всегда. к достижению результата, который ты ставишь перед собой.
Ну вот понятно, когда люди приходят, скажем, в туризм, да, вот начинают ходить в походы, сплавляться по рекам, когда приходят, там, скажем, в юношеском возрасте, в каком-то там подростке, да, там романтика, ну даже студенчество. А вообще бывает так, что приходят люди в достаточно зрелом возрасте, ну, скажем, там после 40, и каковы цели у них тогда?
О, у нас есть такой человек тоже, да, мы его можем назвать Игорь, ему 52 года. Человек на самом деле очень вообще поражает тем, вот как он очень сильно изменил свою жизнь. То есть это человек, который раньше ездил по заграничным курортам, это просто
пляж... отели 4-5
да,
звезд, пляжный отдых,
полежать на шезлонге, погреться на солнце, и в какой-то момент у него, я не знаю, как это произошло, это надо у него спросить, все в его жизни изменилось. То есть он начал ходить в походы. Этот человек также прошел с нами 230 километров пешком под рюкзачком и сплавился потом 70 километров и прекрасно себя чувствует. Сейчас
почти в каждый поход с нами ходит.
Да, практически не происходит таких вылазок, чтобы он не пошел с нами.
Слушайте, ну вот а все-таки о физической подготовке. То есть, ну, если вот такие походы, как вы говорите, 230 километров, то нужна хоть какая-то минимальная физическая подготовка, не так?
Да, безусловно, этот, конечно...
То есть хотя бы тренажерный зал иногда.
Этот фактор, безусловно, конечно, должен присутствовать. И все-таки к такому походу, да, нужно готовиться. То есть подготовка, она хотя бы какая-то минимальная должна быть. То есть это ходить пешком как можно больше, это... ходить по лестницам, а не подниматься на лифте, это кататься на велосипеде, если это лето, и так далее, лыжи, если это зима. И вот такие вот физические нагрузки, они обязательно нужны.
Угу. То есть мы в тренажерный зал не ходим. Мы занимаемся так. Вот,
но тем, насколько, что перечислили. Насколько я знаю, девочки, которые вот ходили в один из походов, то есть все равно они чем-то занимаются.
Ну, кто-то занимается, кто-то нет, да.
Угу. Ну что ж, давайте перейдем все-таки к тем местам, к тем красотам, которые вы видели, к тем местам, где вы побывали. Вот хочется, чтобы вы... То есть понятно, что с одной стороны занятие туризмом – это такое некое внутреннее, что ли, вот устремление, когда, возможно, тебе что-то надоедает в обычной жизни. Возможно, ты что-то хочешь в своей жизни изменить, да? Тогда человек вот начинает задумываться, а не пойти ли куда-то. Но у вас, насколько я понимаю, ну, в частности, вот у Жени, когда смотрю там страницы ВКонтакте... А, кстати, я хочу сказать, что вот эта организация, которую ребята представляют, она называется Турбанда. Вот. И Женя, например, пишет частенько, там, что не могу сидеть в городе, надо уехать срочно сейчас из города, поэтому давайте, кто хочет, там, например,
да,
туда
бывает.
Поехали.
Абсолютно взбалмошные решения, которые реализуются, собственно говоря. Ну, действительно, город тяготит. Это какая-то часть тебя, природы, в которую ты хочешь погрузиться. Вот. В городе суета, она, да, все-таки отнимает какие-то силы, и чтобы эти силы лично для меня как бы компенсировать, да, восстановить, я бегу в лес, в горы, на природу, куда угодно.
Ну, хорошо, бегу. Вот когда ты сам, то есть ты уже опытный турист, ты понимаешь, как к этому подготовиться, а, скажем, когда ты приглашаешь людей, которые, в общем-то, ни разу этим не занимались, то есть нужна же подготовка, нужна какая-то.
Да, безусловно, конечно, любой поход с людьми, которые уже идут с тобой, ты занимаешься доскональной подготовкой этого похода, то есть ты учитываешь все моменты, абсолютно все, конечно, нельзя учесть, но, по крайней мере, как показатель, да, вот последние походы, в которые ты тоже с нами сходила.
Один.
Один, да.
Ну, надеюсь, это будет не последний.
Я тоже надеюсь.
Вот, это все-таки, конечно, да, это питание, это проживание, это маршрут, это все подготавливается, это все изучается, и походы все проходят как бы на уровне.
Вообще, поделюсь своими впечатлениями, раз уж мы сказали, что туризм – это такая биография для всех тех, кто им занимается. Я помню, что после первой ночи, когда вот мы, значит, весь день, ну, там, с утра, да, в 5 утра начали поход от стоянки, и, значит, прошли там сколько, порядка 10, да, может, и больше
10
километров. Вот, с подъемами на гору, и потом, значит, вот расставили палатки, потом переночевали в этих палатках. Я утром встала и думаю, слушайте, нет, надо домой.
Да, домой. Хотелось бежать все-таки, наверное.
Домой надо ехать. И подхожу к Жене и говорю: Жень, ну, мы на горы-то сегодня пойдем. Женя говорит: так, вот, ну, наверное, пойдем, но что-то как-то вот все затянуло. Я говорю: да, все затянуло. И, наверное, как бы вот не Россия, может, уже и в Пермь как бы обратно. Он говорит: да не, все нормально, все, сейчас все рассосется. И, в общем-то, как бы, ну, мне ничего не оставалось делать. А потом как-то вот вошла во вкус этой всей истории. В принципе, даже и уходить-то не хотелось.
Да, потому что те красоты мы все-таки увидели. Всегда что-то открываешь для себя новое. И это всегда интересно. И это в какой-то степени прям захватывает дух, когда ты все-таки поднимаешься на эти вершины и наслаждаешься. Вот в нашем случае это все-таки вот этой зимней сказки. Вот этот вот лес с огромным количеством снега на елках, это просто, ну, неописуемо, это нужно увидеть.
Кстати, наши слушатели тоже могут посмотреть. Я скажу, что есть группа в социальной сети ВКонтакте, называется она «Турбанда». Да?
Да, конечно, «Турбанда». Мы...
И там все фотографии из всех походов, вот, которые ребята уже прошли, и такие анонсики предстоящих маршрутов, ну, насколько я понимаю.
Совершенно верно, да, там очень большое количество фотографий, есть видеоролики о тех вылазках, куда мы уже ходили, и всегда мы готовы принять к нам новых друзей в компанию, потому что наша цель все-таки это объединить как можно больше хороших людей.
Ну что ж, я напомню, что в гостях сегодня в программе «Биография» представители такой туристической группы под названием таким хулиганским «Турбанды». Это Евгений Звездин и Екатерина Абрамова. Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вновь вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
«Биография».
Вы слушаете программу «Биография». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у нас представители такой хулиганской группы с хулиганским названием «Турбанда». Люди, которые занимаются туризмом. Причем они не то, что занимаются, они им живут, я бы так сказала. Это Евгений Звездин и Екатерина Абрамова. Ребят, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первой части поговорили так немножко о психологических моментах, кто как приходит в туризм. Вот ребята рассказали о том, что, в общем-то, с незапамятных времен они, в общем, даже уже и не помнят, да, практически не помнят, как пришли. Катя так вообще ходила вместе с родителями в полутора годовалом возрасте. Но все-таки вот ваша турбанда, она в таком виде, то есть не ваши отдельные единичные походы, а как некое такое сообщество, оно существует, как вы сказали, год, да? Вот за этот год расскажите, где вы успели побывать, что увидеть, какие люди к вам присоединились.
Ну, если получится, конечно, перечислю большинство наших походов. Катя дополнит, если я что-то не вспомню. Все началось в прошлом году, когда мы сходили на плато Кваркуш. К сожалению, конечно, мы не застали там...
Это сколькодневный поход? Вот давайте сразу же с километрами, с днями, чтобы я и наши слушатели представляли вообще, вот что это такое?
Что такое плато Кваркуш? Это плато находится на севере нашего края, в Красновишерском районе. Чтобы туда приехать, нужно проехать очень большое количество километров, где-то около 500 или 600 уже
на
точно.
На машине,
да, естественно. Вот, потом ты поднимаешься по Жигаланским водопадам. Очень красивое место, просто невероятно.
То есть это куда-то вверх в горы?
Да, это ты поднимаешься в горы и приходишь на стояночку, где располагаешься, и на следующий день твоя вылазка уже состоится на плато. Плато невероятно красивое, оно...
А вы ходили туда летом или зимой?
Это была осень, это был конец сентября, да, там уже не было практически никого, то есть мы там не застали больше ни одних туристов, а хотя нет, нам потом уже присоединились, компания одна, но в такое время уже, как правило, никто не ходит, но сумасшедшие туристы идут все равно покорять свои вершины, как говорится. Мы поднялись на плато, и, к сожалению, был полный туман, но наша цель была это все-таки Вагульский камень, куда мы сходили благополучно, как у нас говорят, в молоке. Это туман где-то метров, наверное, 15-20 уже совершенно ничего не видно. Вот, мы туда сходили, поднялись на вершину этого Вагульского камня и вернулись обратно. В тот день мы прошли 15 километров. Это абсолютно пересеченная местность, это подъем в гору. Это...
Вы шли налегке или с рюкзаками?
Нет, мы в тот момент шли налегке. Угу. 15 километров, мы вернулись уже очень поздно, уже темно было. Вот, это пересеченная местность, это болото, это кустарник, это курумник и так далее. Как бы, но, тем не менее, мы пришли голодные, уставшие, но счастливые просто неимоверно. Далее у нас были походы январские, если, насколько припоминаю, да, это в минус 20 мы приехали на реку Усьва. Сначала мы дрались за лопату, чтобы согреться в такую погоду.
Да, я очень хорошо понимаю.
Да, но пришлось девочкам, конечно, уступить, потому что все-таки девочки, пока не разгребали место под палатку, вот мы занимались другими лагерными делами, и в минус 20 мы благополучно переночевали и на следующий день сходили на Усьвинские столбы. Опять-таки, замечательно провели время. Далее у нас был небольшой перерывчик, и мы решили не останавливаться на пройденном. И, как правило, сплавной сезон начинается с первомайских сплавов. Это и люди, все сплавщики идут на реки. Мы пошли на категорийный сплав. Лимеза.
Категорийные – это какая-то категория сложности.
Да, это категория сложности, они классифицируются до шестой категории, потом уже категории...
Шестая – самая сложная.
Да, и потом уже категории идут, я не помню, как называется, но это неважно. Туда уже ходят...
Профессионалы.
Профессионалы, да, конечно. Вот, и опять-таки мы не без приключений, естественно, мы порвали гондолу на катамаране на нашем, вот, зашили ее, но все-таки она потом снова порвалась, мы сделали тримаран и прошли благополучно порог Черная речка. На этом тримаране, конечно, все смеялись над нами, ну, смеялись, конечно, по-хорошему, потому что пермский тримаран, он прям в то время прославился все-таки на Лимезе. Далее у нас была вылазка на Конжаковский камень, опять-таки мы с вещами, со всеми рюкзаками поднялись на 12 километров, весьма непростая задача, потому что этот маршрут проходит обычно налегке. Ну и было очень много сплавов, мелких походов выходного дня, но самое выдающееся все-таки это поход на плато Мань-Пупыньор.
Вот эти самые 230 километров, когда нужно было пройти за две недели.
Две недели, да, мы жили абсолютно автономно, это в горах, мы пересекли перевал Дятлова, знаменитое место, вот ничего страшного на самом деле на этом перевале нет, он просто раскручен СМИ, и очень много каких-то негативных историй.
Легенд каких-то.
Да, нет, истории, которые случаются где-то недалеко от этого перевала, почему-то СМИ всегда привязывают именно к этому перевалу, но эти истории не имеют никакого отношения к этому перевалу, они происходят в очень большом количестве километров от него. Но, тем не менее, как бы вот знаменитость этого перевала поддерживается вот таким образом, и очень много людей устремляются туда.
Ну вот смотрите, сейчас вот, Жень, ты рассказываешь о том, что вот вы жили абсолютно в горах, где-то там вообще вот где ни единой души. Бывает так, что вот есть какие-то такие, ну, облагороженные стоянки, да, то есть где цивилизация, есть там домики какие-то, вот, а есть где вот совсем, там, я не знаю, там не ступала нога нормального человека, только туриста, наверное. Вот.
Совсем-то в таких местах мы еще не были, но, может, надеюсь, и побываем. Все равно Мань-Пупыньор, туда народ идет. То есть там тропы-то есть. Угу. Это не то, что идешь прямо совсем в неизвестность.
А вот когда вы готовитесь к таким походам, неважно, там, пешим и сплавам, то есть вот как, начиная там с маршрутов, с безопасности, то есть вот сам этот процесс подготовки, вот хотелось бы понимать, то есть ведь с вами, опять же, да, с вами иногда идут люди, которые, как вот ты рассказывал, впервые вообще в таких походах, и, ну, мне кажется, страшновато так-то.
Очень важная вещь, когда ты идешь в абсолютно любой поход, неважно, с кем ты идешь, идешь ты с профессионалом или с человеком, который первый раз идет в поход, это регистрация в МЧС. То есть это обязательное условие, которого мы все-таки придерживаемся. Вот, в случае с Таганаем, конечно, там не нужно было регистрироваться в МЧС, потому что это все-таки национальный парк, и ты в любом случае проходишь там регистрацию уже у местной администрации. Но идя, допустим, на тот же Мань-Пупыньор, мы регистрировались в МЧС, у нас с собой была спутниковая связь, то есть мы выходили раз в три дня на связь с Большой Землей,
И говорили, что, ребят, все нормально, мы живы, здоровы.
Да, был такой случай, что мы в какой-то день, я не помню уже по какой причине, не смогли выйти на связь. Вот, то есть была небольшая паника по этому поводу, потому что...
И уже начали над вами кружиться вертолеты.
Нет, вертолеты не начали кружиться, конечно, но на следующий день утром, то есть, это все было исправлено, мы вышли на связь, и все, как бы, как говорится, благополучно закончилось для родственников, которые начали переживать.
Родственники, у нас с большой семьей был звонок, и родственники уже звонили этому человеку, и узнавали, все ли у нас хорошо. Вот, соответственно, родственники больше-то волновались, что мы не вышли на связь.
Ну, понятно, связи-то такой мобильной там, конечно же, нет. Она заканчивается где-то на подходах, наверное.
Ее там совсем нет.
Ее там совсем нет.
Хорошо, а вот что касается все-таки вот снаряжения, там, оборудования, которое необходимо с собой, понятно, что какие-то вещи там берете основополагающие вы с собой, то есть, ну, скажем, там, палатки большие, какие-то котлы большие, да, для приготовления пищи, а вот что вы рекомендуете начинающим туристам, там, я не знаю, там, ну что брать с собой, чтобы вообще комфортно себя чувствовать в походе?
Ну, как правило, перед таким большим походом, конечно, согласовывается все снаряжение, которое мы берем с собой. То есть понимание того, что ты будешь жить в горах и что там не будет дров, естественно, ты запасаешься теми средствами, на чем ты будешь готовить. Это газовая плита, это газ. Вот. Есть, конечно, еще другие варианты готовки пищи.
На костре?
Нет, костер там, в принципе, невозможен, потому что там нету растительности. То есть очень редкие случаи, когда мы... находили дрова. Это очень редкие случаи, и вот у нас получалась экономия газа. Вот. Есть один момент, который у нас был не согласован, это все-таки у нас оказался в этом походе вегетарианец. Вот, а, естественно, пища на него как бы не была рассчитана, и у нас получился небольшой перерасход газа.
И вы кормили его чем, простите?
Ну, я 3 раза его накормила супом, чему была несказанно рада.
Он собирал грибы, он собирал ягоды, то есть мы все-таки вернули его домой к своим родственникам.
Сушеные овощи у нас с собой были, то есть, в принципе, он выжил.
Ну, а что касается все-таки вот снаряжения, то есть, вот смотрите, вот, ну, во-первых, рюкзаки тяжелые, да, то есть, надо, наверное, понимать вообще там, какой рюкзак ты берешь там, а если ты идешь в зимний поход, какая форма одежды должна быть, то есть, вот некие такие правила, ну, поскольку сейчас зима, и, возможно, к вам кто-то захочет присоединиться, скажем, на какие-то ближайшие ваши вылазки.
Ну, на самом деле, по поводу снаряжения, как бы, если человек присоединяется, если он идет первый раз в поход, естественно, он интересуется тем, что ему нужно. То есть, если мы берем какую-то группу людей, составляется какой-то определенный список тех вещей, которые тебе необходимы. Вот. В походе, допустим, автономном, очень продолжительном, этот список вещей самых необходимых, он тоже согласовывается. Это начиная от обуви, от непромокаемой одежды и заканчивая там своим бельем, там, мылом, зубной пастой и так далее. Вот. И все вот эти вот мелочи, нюансы, они все согласовываются между участниками похода. Ну, по крайней мере, как бы не было такого, что вот прям такая сильно необходимая вещь не была взята с собой.
Угу. А, ну, это вот что касается зимы, например, да? А что касается лета, то там есть какие-то фишки в оборудовании, снаряжении и так далее?
Ну, летом все гораздо самое проще, главное. Минимум одежды.
Обувь. Должна, если это пешка, должна быть удобная обувь, потому что если будет обувь плохая, хотя вот нам нынче наша обувь не спасла, у нас была у всех достаточно...
Это вы опять про эти 230
опять,
километров?
Да, то есть у нас была у всех трекинговая обувь, но ноги были все смозолены в кровь. И как сказали знающие люди, которые по 2-3 раза за сезон туда ходят, первый раз это всегда будут ноги стерты, бесполезно, ну, без разницы.
То есть второй, третий раз уже легче.
Третий раз уже легче, а первый раз, говорит, хоть какую обувь вы оденете, все равно сотрете в кровь.
Ну, здесь все зависит от количества пройденных километров. Все-таки такое количество, оно не может остаться как бы абсолютно без каких-то травм, нанесенных себе, это те же самые мозоли. Но, естественно, с собой всегда аптечка. То есть аптечка, мы латались пластырем, мы стали себе уколы, порой это даже обезболивающее, вот, чтобы все-таки идти, вот, и благополучно сходили. То есть подготовка достаточно серьезная, на высоком уровне.
Слушайте, ну вот про 230 километров сейчас, если кто-то услышит, то мне кажется, вот это просто страшно на самом деле. Вот
ничего вот страшного в этом нет, на самом деле. Приглашаем в следующем году. В это же приключение у нас очень много мероприятий, которые мы запланировали уже на следующий год, они уже набирают своих участников. Вот люди приходят, интересуются, задают вопросы, отвечаем на эти вопросы.
А давайте все-таки вот про ближайшие планы. Вот ближайшие такие более-менее, ну, не очень дальние, ну, такой средней дальности и средней тяжести похода, я бы так сказала.
Ну, если, не знаю, брать во внимание, что все-таки это поход или не поход, мы едем в Усть-Койву, где мы проведем 2 дня замечательных. Мы сходим на Мельничный водопад, мы сходим на Царские ворота, так называемые, и пещера Чудесница, если будут такие желающие.
Это когда будет? Когда планируется?
9 по 11 декабря.
Да.
То есть это просто, ну, такой маршрут выходного дня получается.
Да, и здесь какой плюс? То есть если люди боятся зимних походов и спать в зимней палатке, то здесь будет именно...
Домик.
То есть теплый дом. Поэтому приглашаем всех.
То есть такой комфортный поход.
Комфорт,
будет дом,
мы его
будет
так и называем.
Лайт
поход. Будет дом, будет баня, будет хорошая компания. Поэтому, если кто-то хочет попробовать себя, милости просим.
Хорошо.
Всем рады.
А из вот таких вот, ну, я не знаю, там, серьезных, интересных, красивых маршрутов, что в планах?
На эту зиму, как правило, планы зреют постепенно. То есть мы сначала реализуем один поход, потом мы составляем планы на следующие походы. А на следующий год уже есть определенный план походов, которые все-таки состоятся. Это Приполярный Урал.
Приполярный Урал – это куда?
Это заповедник Юдыгва, это совершение восхождения на горы Народная и Монорага, это самые высокие горы Приполярного Урала.
Это зимние походы?
Нет, это не зимний
это
поход,
летний.
Это летний поход, но в условиях Приполярья это получается зимний поход. То есть,
господи, туда надо столько, наверное, снаряжения брать, и зимнего, и летнего, и всякого.
Да, это будет очень сложный поход по той причине, что он будет заканчиваться сплавом. Чтобы сплавиться, естественно, нужно нести с собой катамаран. То есть рюкзаки у нас будут все-таки очень тяжелые. То есть для девочек это будет 25 килограмм, для мужчин это 30-35 килограмм. Но те люди, которые уже собираются туда, они прям уже ведут моральную и физическую подготовку к этому.
А сколько километров нужно пройти?
Этот поход не очень длительный по километрам. Он около 70-80 километров с учетом радиальных восхождений.
То есть радиальные... Это за какой период?
Это будет происходить в течение 5-6 дней, то есть вот сама пешая часть маршрута, и неделя будет сплава.
Угу. Так, а еще какие планы?
Есть у нас еще планы посетить заповедник Лаганаки. Мы поедем в Адыгею для этого. Вот восхождение на Фишт при условии наличия снаряги и... опыта альпинизма, это будет возможным. Если нет, то люди не будут, к сожалению, допущены на эти восхождения, потому что весенние восхождения на Фишт – это очень сложное восхождение. Но будут еще 2 вершины – это Пшехасу и Оштен, на которые допускаются все абсолютно участники похода. И этот поход будет заканчиваться выходом на Черноморское побережье, где мы проведем еще несколько дней прямо на Черном море.
Потрясающе.
Но опять же, это ближе к лету. А что у нас с тобой планируется зимой? Усинские столбы.
Усинские столбы обязательно.
Лыжный поход мы хотим сделать по реке, когда она встанет.
Мы его называем сплав наоборот. То есть мы будем идти по реке в той части, где проходит его сплавом, будем любоваться красотами, но это будет лыжный переход.
А лыжи там какие нужны будут?
Обычные беговые лыжи, да, если они есть в наличии, то есть для них можно изготовить бахилы, чтобы не замерзали ноги, не попадал снег и не мокли. Вот. Если есть все-таки какой-то доступ к туристическим лыжам, то да, похвально. Ну, я так думаю, что есть прокаты, где это можно будет найти без проблем.
Слушайте, вот мы сейчас говорим о ваших походах, о вашей туристической жизни. Складывается ощущение, ну, вы говорите, что вы вот на выходные, допустим, уезжаете, ну, либо берете какие-то отпуска. А в обычной жизни-то, вот в профессиональной, вы кто?
Я всю жизнь проработала в банке.
Вот так вот.
Да, то есть я банкир с большим стажем. Ну, вот год назад поняла, что если работа мешает походам, то надо бросать такую работу. Вот, и ушла в частную фирму.
Чтобы ничего уже не мешало точно. Ну, то есть... Когда захотела, взяла, в общем-то, отгулы, там, выходные и так
примерно
далее.
Примерно там.
Женя, она пользуется просто своими, так сказать, родственными связями. Вот, брат, конечно, все простит, вот, и поэтому он отпускает ее в те походы. Вот, я занимаюсь в своей жизни изготовлением мебели, но со следующего года я уже буду полностью в туристической сфере.
Мне... То есть тоже бросаешь? Если мешает туризму,
да,
тоже надо бросать?
Если не мешает туризму, однозначно буду уходить, потому что все-таки... Есть очень много красивых мест, где хочется побывать, но с работой, к сожалению, этого не получается.
Вот, кстати, на вашей страничке ВКонтакте, значит, есть такой спич: «Никогда не приходи в туризм, держись подальше от этих странных людей, это реально тоталитарная секта. Тебя, скорее всего, примут радостно, запишут в какой-нибудь поход, беги, не соглашайся идти в поход, они скажут, что это несложно, они дадут тебе рюкзак и спальник, и тебе понравится первый раз, а потом все, твоя жизнь пойдет под откос. Про выходные, свободное время можно забыть, ты будешь проводить выходные в лесах или горах, в грязных ямах или болтаясь на веревках, ты будешь откладывать деньги, чтобы накопить на поход. Они внушат тебе, что главная цель в твоей жизни – это поход. Они заставят тебя идти, грести или лезть до полного изнеможения, когда ты будешь не в состоянии даже стереть грязь с лица. Потом вождь тебе даст задание привести в секту свежие души, и ты с радостью кинешься это исполнять. Будь сильным, никогда не приходи в туризм. Это, наверное, девиз наших гостей сегодня. Ну, в смысле, наоборот, девиз наоборот.
Ну, конечно, это да, это с долей юмора, и на самом деле, я не знаю почему, но это очень странное состояние, вот его невозможно описать, пока ты это не прочувствуешь сам. То есть ты идешь с тяжелым рюкзаком, ты преодолеваешь сложные препятствия, ты неимоверно просто устаешь, но ты просто безумно счастлив от этого.
Я, кстати, заметила, что вот после похода я уже так для себя прикидываю, что мне нужно, какое туристическое снаряжение купить вообще.
Поздравляем, ты в этой секте.
Спасибо, ребята. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Биография» были представители такого... объединение под хулиганским названием «Турбанда», Евгений Звездин и Екатерина Абрамова. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Я надеюсь, что кроме нас троих, вот уже таких сектантов, да, возможно, из числа наших слушателей появится кто-нибудь еще, поэтому заходите в социальную сеть ВКонтакте, ищите там название «Турбанда», заходите, смотрите и записывайтесь.
Да, спасибо за приглашение.
Спасибо,
да,
спасибо за приглашение.
Спасибо всем, всего хорошего, до свидания.
До свидания.